Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. У нас очередная передача, посвященная заболеваниям легких. У нас гость в студии Наталья Михайловна Трифонова, врач-пульмонолог городской клинической больницы номер 33. Здравствуйте, Наталья Михайловна.
Здравствуйте.
Как мы обещали, мы сегодня поговорим об еще одной крайне насущной проблеме, затрагивающей заболевания легких, пожалуй, наиболее распространенной проблеме. И хотелось бы, чтобы после сегодняшней беседы немножко поменялось настроение в отношении этого заболевания, как и в отношении многих тем, которые мы поднимаем. Сегодня речь пойдет об хроническом бронхите. При всем при том, что многие привыкли к этому диагнозу, очень часто многие этот диагноз, честно сказать, не воспринимают как что-то серьезное, игнорируют те рекомендации, которые звучат, кстати, из уст родственников и врачей в отношении правильного наблюдения и лечения. Но мы сегодня постараемся показать, насколько актуально значимо это заболевание как таковое. Итак, Наталья Михайловна, вот первый вопрос. Хронический бронхит, что это такое, если можно так общепопулярно, в чем заключается это заболевание и основные проявления, чтобы люди, может быть, смогли уже провести какой-то скрининг там, самодиагностики, как мы говорим, первичную диагностику, выявить те или иные симптомы, если у них есть, то определиться с актуальностью и важностью для себя, для своих близких, окружающих.
Значит, ну, хронический бронхит, если дословно, то хроническое воспаление бронхов. Но на настоящее время эту болезнь еще так называют более серьезно, хроническая обструктивная болезнь легких. И такое название связано с тем, что доказали, что болезнь поражает не только бронхи, но поражает и все легкие. То есть изменения возникают не только в слизистой бронхов, но и в ткани легких, развивается эмфизема легких, пневмосклероз, и плюс поражаются другие органы. Ну, в частности, поражается сердце, сердечная недостаточность развивается хроническое легочное сердце.
Наталья Михайловна, я вот сразу, если можно, как ведущий, некоторые термины буду шлифовать, чтобы нам было понятно. Эмфизема – это когда увеличивается воздушность легких, да, то есть они становятся более насыщенными как бы в воздушном пространстве, с одной стороны, с другой стороны, это не есть хорошо, потому что легкие при этом становятся ригидными, они малоэластичными становятся, и они не выполняют той необходимой функции, как вот именно достаточно адекватного реагирования в рамках доставки воздуха и кислорода к крови. То есть при всей надутости или воздушности эмфиземы это всегда недостаточность дыхания, потому что легкие неэластичные, они не так активно реагируют. А пневмосклероз – это повышенное развитие уровня соединительной ткани в легких. То есть ситуация, когда активные, скажем так, структурные составные части легких, так называемые, допустим, альвеолы, через которые идет проникновение воздуха и кислорода в кровь, они замещаются соединительной тканью, грубо говоря, рубцами, и рубцы, они, скажем, кстати, вот замещают активную ткань, и получается, что вот активных структурных частей легких меньше, и человек, скажем, дышит уже, получает там насыщение кислородным воздухом значительно меньше. То есть самая главная проблема – это то, что хронический бронхит – это прогрессирующее заболевание, это заболевание, которое с перспективой может привести как раз к потере части функционирующей ткани легкого, и как следствие формирует недостаточность, дыхательная недостаточность, невозможность легкими выполнять функции по насыщению крови кислородом. Если с этим развивается, если так можно общепопулярно сказать, в организме гипоксия или кислородное голодание, идет резкое повышение нагрузки на сердце, развивается так называемое легочное сердце, когда сердце уже теряет свой функциональный там, какой-то компенсаторный резерв, оно истощается из-за того, что ему приходится перекачивать кровь в очень повышенном нагрузочном режиме через сосуды легких как таковых. Я правильно все объяснил, да?
Да.
Спасибо. И вот в связи с тем, что это прогрессирующее заболевание, основные симптомы, которые, в общем-то, настораживают людей при хроническом вот, бронхите как таковом, что характерно для этого заболевания в рамках проявления как такового?
Основные проявления заболевания – это кашель с отделением мокроты и одышка. Но, может, тут особенностью является то, что вот основным фактором риска развития является курение. И вот курильщики, кашель с отделением мокроты, они считают это совершенно нормальным проявлением. То есть они считают, что я курю, и, соответственно, мои легкие должны очищаться, и я должен обязательно кашлять. Вот это совершенно неправильно. В связи с этим пациенты как раз-таки поздно обращаются за медицинской помощью. Очень часто пациенты приходят тогда, когда одышка появляется. И опять же здесь одышка, она появляется и нарастает потихонечку, постепенно, и организм к ней привыкать успевает. И, соответственно, тоже очень часто пациенты приходят тогда, когда одышка уже достаточно выраженная, то есть тогда, когда она появляется при обычной нагрузке. Вот это, наверное, вот очень важным является позднее обращение пациентов в этом, при этом заболевании.
То есть вот два главенствующих симптома, на которые действительно нужно обратить внимание. Это хронический кашель с мокротой, с отделением, значит, мокроты. Причем, как правило, он в утренние часы, да, как правило, люди вот утром встают, и буквально вот кто живет там, стенки тонкие у соседей, так сказать, в подъездах, они вот могут уже практически сами ставят этот диагноз, когда утром человек, курильщик, начинает вот прокашливаться, и пока вот он не пройдет такую вот утреннюю кашлевую, в кавычках можно сказать, гимнастику, пока, значит, не прочистит легкие, значит, вот у него не осуществляется дальнейший там, значит, этап там, завтрак и туалет. И вот буквально по утреннему вот такому кашлю уже можно, в принципе, распознать вот человека, страдающего хроническим обструктивным бронхитом. Второй момент, действительно, это одышка. Причем многие, вот если задумаются, увидят, что действительно списывают отдышку то на возраст, то на курение, то еще на какие-то факторы на самом деле. И в силу того, что заболевание развивается крайне медленно на самом деле, то есть прогрессирование отдышки осуществляется не от дня к дню, не от недели к неделе, и неприступно, как это при бронхиальной астме, как мы разбирали в прошлой нашей передаче, когда действительно есть приступ удушья, и человека схватило и не отпускает этот приступ нехватки воздуха, то отдышка при обструктивном бронхите очень медленно. Сначала она формируется при физической нагрузке, когда человек поднимается, допустим, там по лестнице на какой-то этаж, если он живет там, допустим, на втором, третьем, четвертом этаже, сначала он обращает внимание, что вот вдруг отдышка появилась, потом эта отдышка появляется уже не на высоте физической нагрузки, а уже при быстрой ходьбе, при каких-то бытовых нагрузках. Ну и когда уже отдышка в покое, тут уже начинаются сигналы тревоги. Но в принципе, вот Наталья Михайловна подчеркнула, еще раз хочу на этом акцентировать внимание, любая начинающаяся одышка – это обязательный сигнал для наиболее раннего обращения к специалисту, потому что когда у человека развивается одышка в покое, то, в принципе, ну, настолько уже активная часть легких потеряна, настолько уже отсутствуют, скажем, структурные компоненты легких, которые отвечают за насыщение крови кислородом, что, в принципе, здесь уже вот в конечном варианте выход только такая постоянная какая-то дыхательно-кислородная поддержка. Очень часто вот в фильмах смотрят многие, да, и вот за рубежом, значит, какой-нибудь человек на коляске, и постоянно он с маской дышит. То есть это, видимо, как раз вот такой вот литературный пример вот человека с тяжелой стадией хронического обструктивного бронхита, которому уже только кислородные баллоны помогают для того, чтобы компенсировать недостаточность. Никакие лекарства, но это, сами понимаете, это жуткое ограничение жизни и качества, и прогноза жизни, и очень тяжелое на самом деле как бы бремя для человека. К тому же, что вот сама по себе структура вот этой кислородной помощи, она, в общем-то, у нас пока еще достаточно не развита на самом деле. И приходится человеку или постоянно находиться в больнице для этой кислородной поддержки. Вот, ну, вот если такой человек уже, значит, вот до такой тяжелой стадии доживает, это, в общем-то, уже тяжело ему и родственников, потому что ли это постоянная кислородная поддержка, реанимация, стационар, стационарная реанимация, несколько днем дома и потом опять возврат. Поэтому, конечно же, здесь нужно понимать, что те изменения, которые прогрессируют, их, ну, если правильно так сказать, можно застабилизировать на определенном уровне. Мы, к сожалению, не имеем сейчас возможности добиться обратного развития, взять болезнь и откатать, допустим, на стадию назад, там, вернуть его на то, чтобы он имел более развернутую там, легочную функцию, там, легче дышал. На самом деле, вот эти вещи нам надо знать. И поэтому любой кашель с мокротой, любая отдышка, и самое главное, что, вот, как подчеркнула Наталья Михайловна, ассоциированные с курением, это высшая степень опасности для человека. И это ни в коем случае не ситуация, которую можно рассматривать как совершенно стабильную ситуацию. Раз вот я кашляю, раз я курю, извините, то значит вот это как бы само собой естественно разумеющаяся вещь.
Скажите, пожалуйста, доктор, Вот я никак не могу курить. Плохая привычка, конечно. Бросить не могу никак. А есть ли какие препараты, которые помогают бросить курить?
На настоящее время есть препараты, которые помогают бросить курить. Наиболее эффективными являются, считаются, это никотин, содержащие препараты, потому что зависимость как раз-таки развивается к никотину, хотя плохое влияние на бронхи оказывают как раз не никотин, а все смолы, то есть все токсические вещества, продукты сгорания, которые содержатся в табачном дыме. То есть на сейчас есть препараты никотин содержащие, которые бывают в жвачках, бывают в сигаретах. На сейчас они еще появились в пластырях. И используя их, исключая полностью сигареты, мы тем самым, так скажем, восполняем вот эту вот зависимость, которая к никотину развивается.
То есть убираем самый главный вот этот вредоносный фактор -то для обструктивного бронхита, это сам дым, который вдыхает человек, смолы, высокотемпературные различные вещества, которые там содержатся и образуются, именно они крайне негативно влияют. А зависимость-то, она при курении связана вот как раз с никотином, то есть пластырь, жвачка. Это программа как бы вот обязательная, конечно, заместительная, так называемая программа.
Иногда что-то успокоительное никотина. Добавляется еще.
Вот. Есть масса, конечно, реабилитационных методик. Они сугубо индивидуальные, такие как иглоукалывание, такие как дыхательная гимнастика, психотерапия обязательно. То есть комплекс вообще связанный с изменением образа жизни, с поддержкой индивидуальной. В принципе, можно сейчас сказать, что комплекс мероприятий достаточно широкий, главное, чтобы человек имел информацию по этому поводу и, самое главное, имел мотивы и желания, потому что основой бросить курить является всегда внутренняя мотивация человека. Это или болезнь появляющаяся, или его правильная санитарная грамотность и ориентированность на то, что вот этот фактор является заведомо важным и опасным на самом деле. Я вот много раз повторял на наших передачах эту ситуацию, которую постоянно, нам в виде листовок, в виде различных других информационных материалов всегда преподносит вот центр, который представляет Наталья Михайловна. Там каждый раз начинаются фразы с того, что курение является ведущим так называемым неинфекционным фактором смертности во всем мире. То есть он отвечает, вот само по себе курение, оно является лидером по среди других факторов риска, определяющих смертность человека от самых различных заболеваний: обструктивного бронхита, рака легких, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сердечно-сосудистые заболевания, ряд онкологических состояний. Поэтому, конечно же, эта привычка, она очень-очень пагубная, и с ней крайне целесообразно ни в коем случае не мириться. Опять же, вот исходя из тех критериев, которые мы разбирали, потому что многие люди мирятся с этим заболеванием, не понимает, насколько оно опасно и к чему оно на самом деле приводит. Наталья Михайловна, вот помимо курения, есть еще какие-то факторы риска для хронического обструктивного бронхита, которые, в принципе, желательно знать, чтобы действительно какие-то меры профилактики уже или меры лечения первичного воспринимать?
Табакокурение является основным фактором риска, наверное, 80-90% на его долю приходится, причем на сейчас доказано, что не только активное, но и пассивное курение тоже играет очень важную роль, причем даже есть такие данные, что в воздухе, который выдыхается курящим человеком, вредных токсических веществ содержится даже больше, чем в том воздухе, который курильщик вдыхает. Вот.
Поэтому пассивное курение-то, оно, естественно, должно еще больше пресекаться и с ним мириться, наверное, крайне нецелесообразно. Да,
к тому же люди у нас, например, курят на балконах, в ваннах, туалетах. При этом необходимо помнить о том, что вот этот вот дым табачный, он распространяется в радиусе 5 метров. И, соответственно, если ваши люди, которые с вами живут в одной квартире, курят где-то рядышком с вами, вы об этом должны помнить. То есть это на вас свое воздействие оказывает. Если человек курит на балконе, то, соответственно, в комнате, где вы находитесь, тоже воздействие это есть. Но кроме этого, это профессиональные вредности. То есть, как правило, это работники металлургической промышленности, угу. шахтеры, угу. лица, которые занимаются обработкой бумаги, зерна, хлопка.
То есть там, где есть запыленность профессиональная.
Запыленность,
да?
Вот. Но имеет, конечно же, значение экологическая обстановка, это загрязнение воздуха в промышленных центрах.
Ну вот в рамках значимости интересно вот как бы развеять эту мысль. Очень часто, когда вот, разговариваешь с журналистами или просто идут какие-то общепопулярные беседы, очень часто люди высказывают с точки зрения своего образования грамотности вот как раз с точностью да наоборот ситуацию. Вот экологическая обстановка в городе, допустим, у нас, да, качество воды, они являются, вот с точки зрения общепопулярной, почему-то, они являются чуть ли не доминирующими в развитии многих заболеваний, в том числе с точки зрения легких. Но в этом плане, вот каково мнение современного пульмонолога? Вот уже вы, как бы, так сказать, первые наметки дали, что на самом-то деле все-таки курение – это та страшная и доминирующая роль в отношении обструктивного бронхита на 90%, как вы сказали, экологическая составляющая. Ну, не живем мы, хоть это и есть такая любимая спекулятивная тема о том, что мы живем там в жутко там, экологически негативном, так сказать, месте, о том, что вот все болезни у нас связаны с тем, что экология, и человек психологически переключает свое внимание и болезнь на какую-то экологию, там, значит, там чуть ли не выезд там, за город, да, значит, строит себе в экологически чистых местах домики садовые или дачи, но совершенно никак не хочет отказаться от курения и курит там одну-две пачки сигарет в день, находясь в лесу, рассуждая о том, что вот наконец-то он отказался от, значит, экологического давления какого-то неблагоприятного, и вот он будет иметь здоровье. Да нет, конечно, это полное, соответственно, неправда и диспаритет. Если человек курит, это основополагающий момент давления и развития болезни. Экология, она имеет значительно в несколько раз меньшее значение по сравнению как бы с курением, поэтому здесь самое главное, надо, конечно, обращать внимание вот на эти вещи, которые у нас вот всегда очень часто перед глазами, и мы их видим и наблюдаем. Но помимо экологии, помимо профессиональных вредностей, есть еще какие-то факторы, влияющие на наследственность, скажем?
Я думаю, воспалительные заболевания дыхательных путей в подростковом, детском возрасте и потом у взрослых. Но и о генетических факторах тоже в настоящее время говорят. Например, доказана роль дефицита альфа-1 антитрипсина.
То есть определенная наследственность, она тоже как бы есть.
Она тоже есть. Очень часто же приходят, например, мужчины и говорят, ну что вы, у меня вот знакомый, там, до 100 лет жил, беломорканал курил и никогда в жизни не болел, не может на меня курение влиять. Но, видимо, действительно, это наследственная предрасположенность есть, и тот действительно жил, у него каких-то предрасположенностей не было, факторов, и, соответственно, болезнь не развилась. А вот в этом случае...
То есть у каждого человека свой индивидуальный организм как бы по многим параметрам функционирования и реакции на вредоносные факторы. Ну и вот по аналогии, скажем, с алкогольной болезнью печени, хочу сказать, раньше тоже считалось, что да, у всех это, значит, ну вот раз все пьют, а для меня, значит, я пью в 10 раз меньше, значит, никакой проблемы нет. Дело в том, что есть совершенно жесткие определенные дозы опасные алкоголя, но у людей, у которых есть повышенная наследственность, у них тяжелые заболевания печени формируются значительно раньше и при меньших дозах. Такая же ситуация с курением совершенно очевидна. Если у человека есть неблагоприятная наследственность, причем она может быть не яркая такая, что вот у папы было заболевание, там, допустим, или у мамы, у бабушки, или у дедушки, это может и через поколение, или через несколько поколений передаваться этот ген, определяющий болезнь. И в этой ситуации даже значительно меньшие дозы там, или потребность курения, она приводит, в общем-то, как таковым тяжелым заболеваниям, и формируются эти заболевания значительно раньше и значительно как бы агрессивнее, что влияет на самом деле на болезнь. А вообще вот есть какая-то вот в рамках последствий, вот хронический бронхит сам по себе, понятно, что исходом его очень тяжелым является эмфизема, пневмосклероз, дыхательная недостаточность. А в отношении вот онкологических состояний есть какая-то ассоциация между хроническим бронхитом и раком легкого? Вот как это у нас в гастроэнтерологии часто бывает, любое хроническое воспаление, оно достаточно опасно и проблематично в рамках осложнений. Нет таких данных?
Ну, может быть, каких-то ассоциаций, что именно эта болезнь как-то переходит, как-то там трансформируется, таких я так думаю, нет. Хотя, опять же, в развитии рака легких, опять же, основной фактор риска – это табакокурение.
То есть, в принципе, никотин или к бронхиту приведет, или к раку легких, потому что совершенно четко известна ситуация, что при раке легких курение является тоже ведущим фактором, который провоцирует это заболевание. А какие этапы должен пройти, Наталья Михайловна, вот человек, который выявил у себя вот эти симптомы, кашель с мокротой, утренние часы, допустим, даже появление, незначительные отдышки, каковы его этапы? То есть он должен обратиться или к терапевту, или к пульмонологу, и какие обследования ему необходимо пройти и ожидается, то есть хотя бы по минимуму?
Ну, по минимуму самое основное, это нужно сделать флюорографию.
Обязательно, флюорографию человек должен проходить.
Можно сделать общий анализ крови, ну и записаться, можно записаться по тем телефонам, которые я диктовала, записаться на прием к пульмонологу.
То есть, в принципе, если эти симптомы есть, то, кстати, кто-то фиксирует у себя или у близких, родственников или у знакомых, конечно, совершенно четко можно понимать дальнейшую тактику ведения. Нужно обязательно пройти флюорографию. Вообще, это стандарт совершенно обязательный, раз в год даже у здорового человека нужно проходить флюорографию. Это совершенно безопасно с точки зрения лучевой нагрузки. Еще раз хочу подчеркнуть, иногда люди пугаются, вот там облучение, флюорография. Настоящие аппараты, они настолько безопасны, что даже вообще там доза какая-то не соответствует даже каким-то угрозам для здоровья организма. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, флюорография безопасна, она должна обязательно проводиться хотя бы раз в год, как такова. Но если у человека появились эти симптомы, и он не сторонник там профосмотра, то он хотя бы должен в этой ситуации пройти обязательно флюорографию и обратиться к пульмонологу. Значит, вот Наталья Михайловна уже сказала, у нас такой городской пульмонологический прием по пациентам с бронхиальной астмой, обструктивным бронхитом проводит 33-я больница, совершенно бесплатно, страховой полис, направление от врача, и нужно записаться в регистратуре. Вы знаете, есть несколько прецедентов в разных странах развитых, в частности, в Соединенных Штатах Америки, уж насколько там законодательство развито и прецедентно, да, там идут многомиллионные иски к табачным компаниям. Там и все равно табачные компании продолжают свою активную деятельность, потому что это, конечно же, очень и очень прибыльный бизнес, который развивается и будет развиваться, наверное, пожалуй, трудно сказать как. Вы согласитесь, если, скажем, кстати, выборы какого-то депутата, они имеют разные предпочтения, разные мнения, то и выбор каждой стратегии у человека, он или там образа жизни, он тоже у каждого индивидуальный на самом деле. Насколько я знаю, статистика у нас красноречива, у нас порядка больше 70%, наверное, курящих, да, если я не ошибаюсь. Нет таких цифр, Наталья Михайловна. Ну, я где-то встречал такую цифру о том, что у нас порядка 72% населения, они курильщики. Вы можете себе представить? Причем это люди, которые с такой же горячностью махнут рукой на вот все наши утверждения как таковы. Поэтому единственное наше оружие – это слово, это, ну вот, хотя бы не ослаблять этот напор и рассказывать людям о том, как это плохо. Ну, даже если мы с вами опросим ситуацию, у нас же демократическое общество, о том, что запретить или оставить, и 72% скажут, что да что вы смеетесь, что ли? Нет, конечно, мы свободные люди, хотим курим, хотим нет. Значит, 8% людей скажут, что мне вообще наплевать на самом деле, взрослые люди сами разбираются, но в лучшем случае 10-20% будут активными сторонниками здорового образа жизни. Что мы от этого получим, конечно, то есть ни законодательно, ни юридически провести какие-то законы, к сожалению, нам не получится, хотя я думаю, что вы понимаете, что в нашей передаче редко обходится передача без того, как мы говорим. Совершенно такая же ситуация, она ведь в отношении всех совершенно других так называемых маний, алкогольной зависимости, наркотической зависимости, это борьба и проблема здравоохранения государства самых всех практически стран мира и нашей страны без исключения. В этом плане В этом плане терпение, еще раз терпение только могут действительно как-то ситуацию удерживать в состоянии равновесия, потому что, согласитесь, мало у нас идет какой-то антиникотиновой пропаганды. Вообще, да практически нет, если так честно сказать. Нет ни никотиновой пропаганды, нет алкогольной пропаганды. Это все, к сожалению, поставлено на какой-то коммерческий поток. Для того, чтобы дать какую-то рекламу, нужно заплатить деньги. А кто будет деньги платить? Вы посмотрите, табачные алкогольные компании, они спонсируют там все что угодно, там Формулу-1, какие-то супер, там, не знаю, чемпионаты, вот что только не придумаешь. Сейчас ограничен, по-моему, доступ у них на все спортивные мероприятия, на самом деле, ну, парадокс. Какие-то спортивные мероприятия долгие десятилетия рекламировались вот компаниями, которые наносили вред. Бешеные деньги, бешеный бизнес, которому противостоять очень сложно. Поэтому, конечно же, здесь нужно, ну, во-первых, поберечь себя. Я вот в отношении вашей горячности ни в коем случае никто не думает о том, чтобы ослаблять, вот, скажем так, вот, трезвое слово или трезвую мысль в отношении здорового образа жизни. Но мы должны бороться за те души, которые готовы нам, по крайней мере, поверить, за те, которые готовы воспринимать, потому что если человек не слышит, сложно ему что-то рассказать, что-то ему добавить. Поэтому если человек задумался, если человек услышал, если человек хочет, он, конечно, воспримет эту ситуацию. Я думаю, что редко кто из людей не понимает, что курение – это вред. Просто, может быть, не всегда удается достучаться, и мы пытаемся все-таки достучаться это еще раз, уже в таком, в более конкретном аспекте болезней по тем или иным моментам здоровья. Поэтому, к сожалению, ни юридических, ни финансовых возможностей у нас нет, но у нас есть возможность честно говорить, да, и слава Богу, и рассказывать, и еще раз предупреждать людей о том, чтобы у каждого есть возможность выбора, и если он настроен на здоровый образ жизни, на активное долголетие, то он, конечно же, должен, в общем-то, услышать как таковые наши слова. Вот Наталья Михайловна, дальше уже, это, кстати, идя по нашему стандартному пути, который очень часто мы в передачах так вот поэтапно развиваем. Мы уже знаем про болезнь, знаем, что человек должен сделать флюорографию, обязательно обратиться к пульмонологу, специалисту. Даже если это симптомы очень скрытые, даже очень легкие на самом деле, то есть это всегда крайне важная ситуация. В принципе, и пульмонолог, он уже является одним из первых специалистов, который может дать с точки зрения современных рекомендаций. Вот у нас уже прозвучал вопрос, как переключиться, скажем, с курения там, на какие-то заместительные программы никотина как таковой. Но вот дальнейший этап лечения, в виде чего он выглядит, что сейчас применяют для лечения хронического обструктивного бронхита, вопрос задаю вот специально в том ракурсе, что очень популярными в пульмонологии являются, вот, ну, в лучшем случае, люди, когда задумываются о лечении, они берут так отхаркивающие травы, грудные сборы, так сказать, вот, и лечатся этими ситуациями. Мы уже говорили, что при бронхиальной астме это вообще очень опасно, потому что это может быть очень сильно спровоцировано аллергия и тяжелое осложнение бронхиальной астмы. Ну вот в отношении хронического бронхита как такового хотелось бы вот действительно расставить акценты. Что сейчас применяется, хотя бы, так сказать, группы препаратов, в виде чего они используют, таблетированные, аэрозоли, ингаляции, и как вот длительно нужно их принимать, и какие-то есть, может быть, аспекты общего образа жизни, на которые стоит обратить внимание, помимо бросить курить, конечно.
Ну, из общего образа жизни, то есть, опять же, если будет воздействовать вот этот вот какой-то фактор вредный, то болезнь, конечно же, даже несмотря на лечение, может прогрессировать. Из лечебных препаратов чаще всего используются ингаляторы. Ингаляторы, конечно же, подбирает врач в зависимости от степени тяжести заболевания, в зависимости от того, есть там сейчас обострение или сейчас болезнь более стабильна. Препараты, прежде всего, бронхорасширяющего действия, которые улучшают откашливание, которые одышку уменьшают. Иногда используются и гормональные препараты, но это, как правило, при тяжелой степени тяжести заболевания. В определенных случаях антибиотики назначаются, тогда, когда болезнь обостряется, температура повышается, мокрота становится гнойной. Ну вот говорили мы о кислородотерапии, то есть при тяжелой, крайне тяжелой степени тяжести пациентам показана, ну, практически постоянная кислородотерапия. У нас это является, конечно же, проблемой очень важной, то есть она у нас не решена, эта проблема. И пациенты могут это получать только на уровне стационара, на уровне отделения и реанимации интенсивной терапии. И дома-то, ну, крайне редко пациенты имеют эти кислородные концентраторы. Ну, там, например, о баллонах кислородных, которые они могут возить за плечами, как это бывает в Европе, мы вообще не говорим.
То есть человек с тяжелой формой, это, к сожалению, уже такая ситуация тупиковая, пока не развита система помощи таким пациентам, как таковым. Ну, вот в отношении самой стандартной терапии, которая используется в качестве базисной на начальном этапе, да и, в общем-то, при тяжелых формах, так называемые ингаляторы бронхорасширяющие. Здесь вот, согласитесь, очень часто существует заблуждение, и первое заблуждение, которое у таких людей формируется, это то, что вот как только человек начинает использовать вот эти баллончики для ингалятора, для обструктивного бронхита, у него начинается или зависимость, или, так сказать, он уже не может с них слезть. Насколько как бы вот эти опасения вот реальны, актуальны, или это все мнимые, мифические ситуации?
Зависимости к этим препаратам нет. При отмене синдрома отмены не развивается. Просто мы должны на сейчас все время помнить о том, что болезнь хроническая, она лечится долго, а может быть постоянно. Поэтому здесь не привыкание, а необходимость постоянного лечения заболевания. Препарат в ингаляторе – это препарат местного действия. То есть если раньше у нас пациенты любили принимать эуфилин, тиофедрин, здесь пока таблетка попадет в желудок, пока препарат всосется, пока он дойдет до бронхов, какая-то частичка его подействует на бронхи, при этом влияние окажется еще и на другие органы и ткани.
Все это сейчас не самые оптимальные препараты для лечения.
А здесь воздействие местно, соответственно, нужны небольшие дозы, действие развивается быстро и без воздействия на какие-то другие органы. И ткани.
То есть баллончики, препараты совершенно безопасные, но бронхорасширяющие идут. Ну, например, вот этот препарат есть это название ипротропиум-бромид, да, то есть как фармацевтическое название. Они под разными коммерческими названиями есть, но доктор обязательно порекомендует. Не хотелось бы, чтобы с передачи обязательно делали какие-то выводы самостоятельно в отношении ведения, самостоятельно попробовать тот или иной ингалятор, но бояться их категорически нельзя. Иногда люди понимают вот ложную ситуацию, значит, вот он пользуется ингаляторами, ему становится достаточно хорошо, снижается отдышка, проходит кашель, дренаж это сойдет, значит, то есть освобождение легких от мокроты улучшается, у него улучшается качество жизни, и физические нагрузки он может себе позволять значительно больше, но вот пролечившись коротким каким-то курсом, там, допустим, месяц-полтора, потом он бросает принимать препарат, у него возобновляется ситуация, и он почему-то думает о том, что это как бы зависимость. Да речь не идет о зависимости, речь идет о том, что если человек уже допустил развитие болезни до определенной стадии, когда бронхи сужены достаточно серьезно и постоянно, им требуется постоянная помощь. В противном случае это очень быстрое прогрессирование заболевания и ухудшение качества жизни. Вот ваше отношение, значит, Наталья Михайловна, сейчас есть огромное количество приборов для небулайзер-терапии как таковой в аптеках. Вот насколько они актуальны вообще и нужны ли вообще держать в домашней аптечке на самом деле людей, особенно у которых часто встречаются там, вот, проблемы со стороны легких в виде там, бронхита обструктивного?
Ну вот определенным категориям вот этих вот пациентов небулайзеры, конечно же, бывают нужны, потому что при обострении заболевания, тогда, когда выраженная одышка, вдохнуть препарат обычным ингалятором, дозированным аэрозолем, бывает достаточно сложно. А здесь небулайзер – это прибор, который превращает раствор, жидкость превращает в пар, в облако, и, соответственно, вот он, этот препарат, он, так скажем, нагнетается в бронхи, попадает в самые мелкие бронхи, и вот на период обострения или, например, при тяжелом бронхите пациенты, вот при тяжелом бронхите они практически постоянно пользуются небулайзером, в период обострения в обязательном порядке. Это на первом месте, конечно.
То есть вообще-то одно из важных рекомендаций о том, что у человека с хроническим обструктивным бронхитом, если есть диагноз и если есть рекомендации, конечно, нужно в домашней аптечке позаботиться о таком аппарате. Сейчас он стал доступным достаточно, как бы продается в большинстве аптек. Было бы замечательно как бы получить вот такой аппарат в пользование каждому человеку, имеющему этого заболевания, для того, чтобы более качественно получать медицинскую помощь. Время, как всегда, нашей передачи очень быстро подошло к концу. Хочу пожелать всем, как всегда, здоровья, благополучия, душевного равновесия. Ну и в заключение передачи, как всегда, напомнить о том, что только молитва и квалифицированный врач – залог нашего здоровья, как мы пытаемся показать это каждую передачу. Не болейте, помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.